Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии гость, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия», член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый день.
Выступая недавно в Государственной Думе с отчетом о работе правительства, премьер-министр Владимир Путин заявил, цитирую, «Нам предстоит провести реформу бюджета, глубокую модернизацию государственных финансов и всего государственного управления в течение 2011-2012 годов». Конец цитаты. В чем же будет заключаться эта реформа? Какие сюрпризы ожидают бюджетников и пенсионеров в ближайшее время? В этом мы и попытаемся сегодня разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Оксана Генриховна, ну первый вопрос. Скажите, пожалуйста, а в чем причина назревшей этой, есть ли такая причина назревшей этой реформы, о которой реформы бюджета, скажем так, вначале будем обсуждать?
Я не вижу никаких причин. На мой взгляд, причина это еще раз все перетасовать и каким-то образом сократить те средства, которые идут на традиционную бюджетную систему, и увеличить долю средств, которая идет по конкурсам, тендерам и по различным целевым программам. На мой взгляд, это неправильная концепция, потому что бюджетная система, она консервативна. Она должно быть преимущественно сметное финансирование бюджетных учреждений, и цель у них оказание услуг, а не выполнение функций, а не какое-то зарабатывание денег или какие-то показатели эффективности. Потому что очень сложно измерить эффективность деятельности бюджетного учреждения. Но как вы измерите эффективность работы школы? Как правило, это идет только через аттестацию, через административный контроль. Потому что даже если одна школа показывает лучшие результаты, ну, допустим, при поступлении в вузы или при, ну, вот, пресловутом ЕГЭ, хотя я противник этой системы, но это же не только зависит от качества педагогов, от того, как они учат, но и от качества детей. Понятно, точно так же, как больницы. Совершенно очевидно, что нейрохирургические операции в госпитале Бурденко будут делать заведомо лучше, чем в районной больнице. Но это не основание для того, чтобы закрывать районную больницу, и она все равно должна оказывать определенные функции именно в этом месте, потому что должны быть срочные операции, операции, которые люди должны делать по месту жительства, она все равно должна быть. Вот, и все не могут лечиться в госпитале имени Бурденко. И качество госпиталя имени Бурденко тоже не обеспечивается по всей территории страны, в каждой районной больнице. Ну, вот это просто пример. Точно так же, как школы. Но есть 239-я математическая школа, но такого уровня математики преподавания не может быть во всех тысячи школах Санкт-Петербурга или 2000 школах Москвы. Ну, не может это быть. Потому что и вот такого количества талантливых детей со склонностью к математике просто не обеспечите их этим количеством на все эти школы. Ну, вот эта специфика просто привела к пример того, что разная специфика учреждений, и вот бюджетное учреждение должно быть нацелено на оказание услуг именно в данном месте, данному контингенту, и эта сеть должна содержаться, а качество оценивается через аттестацию работников, через аккредитацию учреждений, через аттестацию, через государственный контроль. Чем занимался отец Владимира Ильича Ленина, смотритель народных училищ? Вот, как бы, методист РАНО, причем не гимназия, а районных училищ. Вот он проверял качество бюджетных учреждений, значит, конца 80-х годов, созданных по декретам Александра II, тогда, когда у нас, в общем-то, и возникла бюджетная сеть и казначейская система исполнения бюджета. Поэтому Я думаю, что эти реформы надуманы. И вот та реформа, о которой сказал Путин в своем выступлении, это продолжение того закона, который Государственная Дума приняла в пятницу, и того закона, который сегодня был проголосован в Совете Федерации. Наша фракция выступала и голосовала против во всех трех чтениях в Государственной Думе, и Сергей Миронов был единственным выступающим против в Совете Федерации. Он выступал сегодня против этого законопроекта, ну и, соответственно, голосовал против.
Оксана Генриховна, да, ну, прежде чем мы будем обсуждать вот этот закон, который уже принят и в Совете Федерации, тоже этот закон о изменении статуса и порядка финансирования государственных учреждений, я хотел вам задать вопрос, а что кроме этого закона еще предполагается?
Ну, кроме этого, сейчас пока сложно предположить, но первое, что предполагается, например, у нас, то, что говорил Путин, у нас, допустим, здравоохранение, есть здравоохранение в Минздраве. Есть учреждения здравоохранения, допустим, в Росатоме. Ну, вот эта система, которая существует много лет, специализированная. Есть медицинские учреждения в других ведомствах. Значит, насколько я понимаю, считается целесообразным всех их передать финансирование, чтобы шло через Минздрав. Ну, на мой взгляд, это совершенно нецелесообразно. Потом есть устоявшиеся системы. Устоявшаяся, хорошо работающая система, допустим, в Минатоме. У нас уже мы проходили разрушение системы здравоохранения, которое было в бывшем Министерстве путей сообщения. И что? Что эти больницы все были приняты на баланс субъектов федерации? Нет. Они во многом позакрывались, и ликвидирована была база, которая много лет накапливалась. Вот это первое. Второе тоже связано с этими нашими переходами от к новый статус бюджетных учреждений без сметы, бессметного финансирования.
Что это значит бессметное финансирование?
Это значит, что финансирование бюджетного учреждения уже не будет идти по бюджетной смете. Это значит, что государство уже не обязано полностью или частично финансировать принадлежащее ему учреждение. Оно ему будет выдавать государственное задание, некую субсидию, ну, допустим, на обучение 300 учеников по какому-то стандарту, который мы еще пока не знаем.
Вполне возможно, очень маленькому.
Вполне возможно, очень маленькому. Ну, и школа может быть на 600 мест, а вам говорят, что вот вам госзадание на 300, приходит к вам, значит, ученик, а он говорит, вы 301-й там, или 302-й. Платите. И это означает, что практически у ведомства, и, значит, все будет идти по госзаданию. Причем госзадание – это вот у вас расходы на образование. И дальше они как-то распределяются. И в итоге у вас, ну вот в бюджете есть несколько классификаций, это довольно сложно. То есть есть классификация по функциям, есть классификация по ведомствам и есть классификация по программам. Значит, одно время они боролись с функциональной классификацией, в результате бюджет слепой, потому что нам, например, по науке очень сложно определить, сколько средств идет, потому что нет такого функционального раздела. И говорили, что главная классификация – это по ведомствам, которые, в общем, очень сложно читать, когда плохая функциональная классификация. А теперь они говорят, нет, давайте, значит, у нас же ведомств нет, ну, естественно, если они все бюджетные учреждения, они теперь не бюджетные, они понятно что, то главное будет у нас по программам. Мы все средства будем выделять под функции и под программы. Ну, здесь следующий, во-первых, в принципе, плохо отказ от сметы. Непонятно, что они будут делать с министериальной классификацией. Вообще непонятно, как мы их будем сопоставлять год к году. Вот, но здесь очень много специфических вещей, они вытекают. Принципиальным в этом является изменение статуса бюджетных учреждений.
Спасибо большое, Оксана Генриховна. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Резолюцию ПАСЕ, ставящую точку в спорах о Голодоморе, обсуждаем с украинским историком Станиславом Кульчицким и членом правления общества «Мемориал» Никитой Петровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, эфире «Время гостей». У нас сегодня в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия», член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, продолжая свой вопрос, опять-таки, что кроме того, что вы сказали, еще подразумевается и предположительно, возможно, будет входить в реформу бюджета, о которой объявил премьер-министр Владимир Путин?
Ну, еще раз возвращаюсь, это вот реформа бюджетных учреждений, потому что все школы, больницы, библиотеки и музеи, кроме лепрозориев и противочумных станций.
И а почему силам... такое исключение?
Ну, вот считается, что они будут казенными предприятиями, что ну, за лепрозории точно никто не заплатит, и противочумные станции, что у них нет возможности иметь платные услуги. Ну, поскольку чуму и как бы мало кто болеет или не болеют вообще, а как бы те, кто в лепрозориях, вряд ли будут за это дело платить. И силовые ведомства. Все остальные являются бюджетными учреждениями лишь по названию. На самом деле, по их правомочиям, это уже коммерческие организации, главная цель которых не оказание услуг, не исполнение функций учреждения, а зарабатывание денег и извлечение прибыли.
А с точки зрения, простите, коррупции, это, по-моему, очень...
Нет, это с точки тоже не, у вас будет, не будет коррупция, это будет законная деятельность по извлечению прибыли. Для населения это расширение платных услуг, причем на всех уровнях, те, которые до этого времени были бесплатными. Далее, это возможность банкротства бюджетного учреждения, школа, больница, библиотеки, потому что отмена субсидиарной ответственности по долгам бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение может брать кредиты, следовательно, может иметь долги. Если оно их вовремя не возвращает, то оно отвечает своим имуществом, а государство не отвечает. А какое имущество у школы? Здание и вот различное движимое имущество. В законе написано, что оно не может самостоятельно распоряжаться недвижимым имуществом, а особо ценным движимым. И якобы вот сторонники этого закона говорят, якобы банкротство невозможно. Ну как оно невозможно, если в законе четко прописано обращение взыскания на имущество должника и приостановление операций по счетам должника и списание этих средств. Ну вот представьте себе, школа плохую политику проводил директор или вынужден был это делать. Кредиты он должен, отдать не может. У него... прежде всего, списывают все с его счетов. Это зарплата учителей, это ассигнование на коммунальные услуги, то есть все, значит, списывают. Дальше и казначейство обязано это списать, как по счетам, которые в коммерческих банках, которые они получают право вести, и по счетам в казначействе. Далее, обращение взыскания на имущество должника. Ну, вот, допустим, не особо ценное. Это у школы не может быть особо ценного движимого имущества. Парты, компьютеры, я не знаю, что там у них в школе может быть еще. Может ли в школе функционировать без счетов, с нулем, значит, не платя ничего учителям, и не имея, значит, ну, никакого инвентаря, который тоже может быть полностью, значит, изъят. Все равно не расплатился. Дальше идут к руководителю РАНО, который представляет собственника. И говорят, ну вот, должен, парты взяли, компьютеры взяли, деньги со счетов списали, все равно должен. Ну, давайте договариваться, давайте принимать решение. Поскольку государство не будет оплачивать долг вот этой школы.
То... А государство не будет оплачивать?
Нет, у него нет субсидиарной ответственности. Но собственник может принять решение о распоряжении имуществом, в частности, об отчуждении имущества. То есть представитель РАНО говорит, ну, давайте берите кусок либо здания, либо сада при школе, либо кусок территории и так далее. То есть вот это возможность принимать решение по задолженности с согласия чиновника. Представляете, какая там может быть коррупция? И какой сговор? Искусственное банкротство и по сговору передача любого имущества, в том числе недвижимости. И следующий момент – это просто сжатие бюджетной сети. То есть если сейчас закрытие школы или больницы – это скандал. Вы снимаете с местного финансирования, вы должны, значит, сократить, вы должны людей, значит, заплатить им за то, что они, значит, за сокращение штатной численности и так далее. А тут вы делаете очень просто. Вы им уменьшаете, уменьшаете, уменьшаете плановые задания. И ставите их перед фактом, что они не могут функционировать. Если школа у вас на 600 мест, а ей дают базовое финансирование госзадания на 200 учеников, оно может за счет вот этого госзадания реально обеспечить отопление, освещение этого здания.
Но оно может продать, то есть сдать, допустим, в аренду каким-нибудь бизнесменам половину школы, например.
Да, сдать в аренду половину школы, это вполне реально.
Ну, вот такой процесс.
Да, да. Ну, вот видите, вы разные варианты. То есть тут вариантов может быть много. Я даже не уверена, что я все сейчас могу сказать. Вот. Или оно должно осуществлять платные услуги.
Выходит, прав был Геннадий Зюганов, когда сравнил это с монетизацией льгот по своему значению для России?
Я думаю, что он, безусловно, прав, но это хуже. Более того, если монетизация льгот, это как бы было очевидно уже на следующий день после введения этого закона, то этот закон гораздо более опасный. И меня уже сравнивали, вот с какой болезнью вы это сравните. Так вот, если монетизация льгот – это инфаркт, вот сразу, то вот этот закон – это скорее лучевая болезнь, которая будет долго и мучительно поражать нашу бюджетную сферу. Причем тогда, когда будут самые опасные симптомы, допустим, платность или закрытие, или банкротство, не все точно осознают причину, что это связано вот с этим законом. Потому что первое время может и никаких быть следствий, просто какая-то неразбериха.
Еще надо учесть, что он только в 2012 году должен был
вступать. Нет, он не в 2012 году. Он вступает, субсидиарная ответственность отменяется с 1 января 2011 года. У него еще очень тоже мучительное вступление в силу. Потому что середина 2012 года – это когда последнее муниципальное предприятие должно перейти на эти условия. А оно имеет право перейти раньше, по федеральным бюджетным учреждениям это раньше. Значит, переходный период заканчивается, субсидиарная ответственность 1 января 2011 года, то есть уже фактически осталось полгода, и уже сейчас начинают разрабатываться реестры, бюджетные учреждения, госзадания, субсидии, то есть весь процесс уже пошел.
А скажите, это не связано с тем, вообще на самом деле нет, если оценивать с точки зрения политической, это очень рискованно. Смотрите, в 2011 году выборы в Госдуму, в 2012 году выборы президента. Не кажется ли вам, что это может вызвать достаточно негативную реакцию в обществе?
Вы знаете, во-первых, процесс будет растянут. Процесс будет растянут, и самые негативные следствия, они не будут сразу. Я уже сказала, что это как вот лучевая болезнь.
То есть, если акции протеста будут, то они будут локальными, маленькими скорее, да?
Да, потому что это не будет повсеместно. Не будет повсеместно. Более того, отдельные субъекты федерации смогут, где разумное руководство, оно сможет нейтрализовать или сдемпфировать отрицательные действия данного законопроекта. Прежде всего, Москва, потому что я, в общем, оцениваю функционирование там социального блока как очень разумное в течение вот всего этого времени. Они и негативные последствия 122-го закона о монетизации льгот тоже, в общем-то, минимизировали. Поэтому вот как бы следствия будут неочевидны для людей или очевидны не сразу. И это растянуто во времени. Поэтому, к сожалению, мы все будем еще очень долго пожинать эти плоды. Главное, они безвозвратны. Будет та же система, что с детскими дошкольными учреждениями. Их ликвидировали, их число сократилось практически вдвое, и восстановить их мы не можем, потому что это очень дорого. Это все-таки детское дошкольное учреждение. А представьте, вузы или лабораторные корпуса, или музей краеведческий, где будут разворованы фонды. Как это все? Это вообще можно не восстановить никогда? Или библиотеки, где будут тоже разворованы фонды? Или просто уничтожены?
Оксана Геннадьевна, как объяснить, человеческая логика какая должна быть вообще? Почему такой закон вообще проталкивают, принимают? Или это уже о человеческой логике какой-то морали вообще разговора вообще
первое. Не идет? Во-первых, это закон, в моем понимании, абсурден. А как вот мы с вами говорили до начала передачи о философии, вот тут из великих философов сказал, что абсурд опровергнуть невозможно. Ну, это так, по большому счету. Теперь какие внутренние причины? Первая причина. Это, конечно, дележ собственности, которая еще осталась. Поделили заводы, поделили фабрики, поделили нефть, поделили воду, начали делить леса. Неподеленным, неразделенным, неприватизированным осталась лишь собственность, которая вот в бюджетной сети. Это, безусловно, возможность ее ползучей приватизации. Это первое. Через банкротство, через различные другие схемы. Вторая причина – это... И поэтому мы никогда не можем понять, какие истинные причины, они могут быть очень примитивны. Мне неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что для того, чтобы украсть на 3 копейки какой-то конкретный лакомый кусок, предлагались реформы, которые наносили вред на миллиарды рублей. Поэтому вполне возможно, что кто-то положил глаз на вполне конкретное учреждение, которое он хочет, ну, или извлекать прибыль соответствующим образом, или как бы претензии на имущество. И вот он придумал такую систему, которая бы позволила это делать в широких масштабах, то есть иметь частное предприятие с государственной собственностью. То есть вполне возможно, что есть определенный интерес у определенного круга лиц именно такой. Следующий момент. Есть еще и какой-то интерес чиновничества Минфина, который плохо справляется с казначейской системой управления бюджетом и, в принципе, плохо отладило управление бюджетными учреждениями. Не справляется оно с этим, так же, как не справлялось, допустим, Министерство экономики с инвестициями бюджетными, поэтому оно сейчас их не осуществляет, а очень любит вкладывать в уставные фонды. Есть такой аспект.
Да, ужасно. На самом деле, неужели так может быть вообще, что из-за каких-то мелких интересов можно перевернуть вообще всю систему целой страны, на самом деле? Хорошо,
что
спасибо.
Что говорил Макиавелли? Ищите самую простую примитивную причину.
Спасибо большое, Оксана Генриховна. А я напомню нашим слушателям, что 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» программа «Время и мир». Главные темы. Венесуэльское министерство правды или антиутопия Уго Чавеса? Почему в Косово не работает сербская мобильная связь, а взрываются албанские ретарды. Российские регионы о Томской области. Наука. Почему у древних европейцев отсутствовала четкая иерархия? Повторение программы «Время гостей», которую ведет Ирина Лагунина, слушайте в четверг в 1:00 ночи и в 15 часов. Время московское. Продолжение нашей программы «Время гостей». А у нас сегодня в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по обвинению правительства Юлии Тимошенко в нецелевом использовании почти 300 миллионов долларов, вырученных за продажу квот по выбросу в атмосферу парниковых газов на основе Киотского протокола. Россия впервые обнародовала секретные документы по делу о расстреле польских офицеров в Катыни. Однако правозащитники заявляют, что эти документы уже были опубликованы в Польше и продолжают добиваться рассекречивания материалов о ходе расследования дела. Дмитрий Медведев заявил, что Россия не нуждается во внешней поддержке по вопросам соблюдения прав человека. По его словам, она готова обсуждать эти проблемы с другими странами и представителями гражданского общества, но решать их будет самостоятельно. Об этом российский лидер сказал в Копенгагене на итоговой пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном. Савеловский суд Москвы взыскал с лидера ЛДПР Владимира Жириновского 1 000 000 рублей в пользу московского мэра Юрия Лужкова. Мэр Москвы требовал опровергнуть утверждение о коррупции в московском правительстве, которое сделал лидер ЛДПР в эфире ВГТРК, а также выплатить ему 5 миллионов рублей в качестве компенсации. Московские власти впервые разрешили оппозиции провести так называемый «День гнева» 1 мая. Плакатов с изображением Сталина на улицах Москвы не будет, сообщил информированный источник. Ранее власти Москвы планировали установить в городе ко Дню Победы 10 стендов с изображением Сталина. Российские правительства правозащитники выступили с резкой критикой намерений московских властей. На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге сегодня обсуждается доклад и резолюция в память о жертвах массового голода на Украине в 30-е годы.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в петербургской студии депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия», член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Мы обсуждаем бюджетную реформу, предлагаемую правительством России, закон о бюджетных учреждениях, а также вопрос о том, какие сюрпризы подготовило правительство бюджетникам и пенсионерам страны. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение в этом также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Оксана Геннадьевна, я хотел бы еще спросить вот о чем. Недавно совсем сделал заявление, буквально вчера, министр финансов Алексей Кудрин. Он сказал, что резервный фонд в России в нынешнем году пополняться не будет. И вопрос заключается в том, исчерпаем мы его в этом году или нет. А про 2011 год пока трудно говорить. И с другой стороны, Министерство финансов теперь, это было принято вчера, соответствующее постановление правительства России, больше не обязано ежемесячно публиковать на своем официальном сайте сведения о доходах и тратах резервного фонда и фонда национального благосостояния. Что это значит все вообще? Объясните, пожалуйста, и как это может, в какой степени, и как это может сказаться вообще на ситуацию с бюджетниками и пенсионерами в России?
Первое. Ну, во-первых, что значит мы исчерпаем резервный фонд? Во-первых, он никуда не девается, потому что реально деньги, которые идут на покрытие дефицита бюджета, они идут за счет эмиссии, печатания денег, а никакие золотовалютные резервы на это не идут. А резервный фонд – это часть золотовалютных резервов. Это просто такая вот разный учет этих денег. Считайте, что то, что те деньги, которые были записаны за Минфином, теперь будут записаны за Центральным банком. Поэтому они даже в принципе не могут исчерпаться физически. Теперь, что касается учетных позиций. Дело в том, что резервный фонд может не пополняться только если из него сейчас не будут брать деньги, а дефицит бюджета реально покрывать из дополнительных доходов бюджета, которые бюджет получает за счет гораздо более высокой цены на нефть, чем запланировано. Поэтому он в принципе не может быть исчерпан, потому что из него ничего не берут. А дефицит, как я уже сказала, покрывается за счет дополнительных доходов, которые на расходы не идут. Что касается бюджетников, то ситуация плохая, потому что заработная плата бюджетников в 2010 году не индексируется, хотя деньги, я считаю, есть, и она не индексировалась в 2009 году, и последняя индексация была в декабре 2008. То есть практически больше 2 лет не было индексации. Вот это существенное отставание, потому что если это не Москва и не Санкт-Петербург, Петербург, то зарплата учителя 5-6-7 тысяч, при том, что 3 тысячи может быть оплата коммунальных расходов ЖКХ. Пенсионеров то, что запланировано, будет выполнено, но на самом деле последняя индексация 1 апреля была на 6%, и больше индексации страховой части не запланировано, ну а теперь они вместе. Будет только индексация социальных пенсий и те, кто получает вот вторую пенсию.
У нас больше 39 миллионов пенсионеров. Да, вот повысить им пенсию в 1,5 раза в этом году, да, вот с индексацией я имею в виду. Это к чему это может повести? К росту инфляции?
Ну что значит? Уже все повышения которые прошли, да, говорили, все, что это в 1,5 раза, они уже все прошли. С 1 января это была валоризация, которая отнюдь не в 1,5 раза, а это где-то 25% было, потому что это даже меньше 20%. И на 6% с 1 апреля. Вот и все. Никакого повышения нет. Просто когда они говорят в полтора раза, они сравнивают так, как бы январь. Или, я не знаю, апрель 2000.
Ну, как удобно, короче.
Да, 9. То есть можно же посчитать как угодно. И будет полтора.
Николай из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый вечер. Когда прекратится вот этот закон действовать о ежегодном повышении коммунальных услуг? Дело в том, что народ-то беднеет, доходы не растут, а коммунальные услуги каждый год растут. И они при этом введены законодательно. Представляете, несмотря на кризис, несмотря на упадок тех производств, на которых работали люди, просто-напросто, если посчитать, при нынешнем через 5-7 лет просто люди вынуждены будут выселяться, потому что просто им нечем будет платить за квартиру. Может быть, как-то выйти вам с этим вопросом и прекратить этот идиотский закон? Как так можно? На каком это все вообще, на каком это уровне вообще все принималось? То есть надо по факту смотреть по состоянию именно доходности населения.
Ну, во-первых, закона, вот, к большому сожалению, нет закона, который бы регулировал утверждение тарифов естественных монополий. Поскольку тарифы по как бы естественным монополиям, они утверждаются не Думой, не законом. Только справочно они дают при рассмотрении бюджета, какие тарифы собираются закладывать, а утверждаются на федеральном уровне исполнительной власти только по естественным монополиям. Железнодорожный транспорт, ну, это федеральная служба по тарифам, РАУ-ЖД, газ и электроэнергия. Дальше конкретные тарифы по теплоснабжению, по энергоснабжению уже утверждаются на уровне субъектов Федерации. При этом якобы утверждает Федеральная служба по тарифам предельное повышение, но регион начинает торговать. Вы мне 25%? Нет, 25 я не уложусь, давайте 28%. А потом еще отдельные муниципалитеты превышают эти, ну вот, допустим, утвержденные 28%. Или там по газу, по воде, или еще почему-то. Поэтому на самом деле никакого законодательства нет. Тут полнейший произвол, если вот так вот все суммировать. Более того, закон, который вносили депутаты нашей фракции, в том числе и я, о регулировании тарифов естественных монополий, он не принимался. И вот последний раз его не приняли уже весной этого года, текущего года, несмотря на общий крик по поводу того, что нужно обуздать рост тарифов.
Владимир из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Оксана Генрихсовна, у меня к вам два небольших вопроса. Значит, насколько я понимаю, из бюджета были выделены деньги на валоризацию с 1 января.
Да.
Вот уже прошло 4 месяца, лично я неоднократно обращался в наш пенсионный фонд «Крылатская»,
так, да.
И видел там десятки людей, которым эта валоризация не проведена. Угу. Объяснение как будто такое, мы не успеваем.
Угу.
Но ведь за это время уже и индексация была, без учета, по-видимому, валоризации.
Ну, первое, вы, во-первых, напишите заявление в пенсионный фонд, так? Можете написать мне заявление, ну, вот в Государственную Думу. Как бы, если валоризация не проведена, я, значит, напишу в пенсионный фонд и потребую, естественно, компенсировать все то, что они не должны, сделать должны были с 1 января, потому что, в отличие от всех других вопросов в пенсионном фонде, эта валоризация, это повышение должно было быть автоматически, а не по личному заявлению. И автоматически с 1 января. Поэтому это, ну, вот, абсолютное нарушение. Все доклады идут о том, что все осуществлено, хотя люди очень недовольны.
Владимир, второй вопрос какой у вас? Андрей из Великих Луг, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Министерство финансов, Кудрин, я вот цитирую, потребительские цены, рост потребительских цен не превысит 7,5%. Это первый вопрос. И второй, премьер-министр Владимир Путин не приведет к нарушению, индексация не приведет к нарушению микроэкономических параметров, вот что он сказал. Так, это второе. А третье, я хотел бы сказать, вот только что звонил Владимир. Так вот, о реформах вы тут беседовали. Так я как раз к этому Владимиру. Царь далеко, а Бог высоко. все эти реформы растворяются.
Пожалуйста, Оксана Геннадьевна.
Ну, реформы, они не только растворяются, они изначально концептуально плохо сделаны, то есть на стадии даже их утверждения, поэтому можно сразу предположить, что они растворятся, поэтому даже не потому, что их плохо исполняют, а просто потому, что они бездарные, бездумные, а иногда изначально абсолютно вредны. Что касается инфляции, вы знаете, ну, во-первых, как она считается, инфляция, во-вторых, ее всегда можно преуменьшить, потому что это как вот такая корзина. Вы взяли, преуменьшили рост тарифов или долю тарифов, ну вот обслуживание ЖКХ в вашем бюджете. И как бы подобрали такие продукты, ну вот в эту корзинку, по которой считается инфляция, которые, допустим, выросли в меньшей степени или не выросли вообще. Поэтому как бы этот уровень, он, ну, во-первых, я сомневаюсь, что она будет 7,5%, она будет выше, потому что очень высокий рост тарифов. Во-вторых, получается, что для низкодоходных слоев населения инфляция существенно выше, потому что у них очень большую долю составляют расходы на ЖКХ, ну, 20%. А иногда и больше. И естественно, что когда эти тарифы вырастают на 25%, а в некоторых регионах были на 60%, какой-то удар по бюджету человека наносит.
Оксана Геннадьевна, кстати, о тарифах. Вот министр экономического развития Эльвира Набиуллина, она выступила с инициативой устанавливать тарифы естественных монополий на 3 года, а не на год, как сейчас. И Минэкономразвития считает, что тем самым сдержит рост цен на продукцию естественных монополий и появится возможность более-менее точно планировать инфляцию. Как вы можете это прокомментировать?
Ну, вы знаете, у нас и бюджет раньше пытались делать на 3 года, и потом в каждый год вносили, значит, по 4-5 раз корректировали. Поэтому и вроде как и бюджетный план был по тарифам на определенный период времени, но там, допустим, были 26% в год рост тарифов на электроэнергию. Поэтому его откорректировали чуть в меньшую сторону по прошлому году. Поэтому мне кажется, что это не, в данной ситуации не принципиально, а принципиально то, что должно утверждаться законом, и что все тарифы должны утверждаться законом. Пусть хотя бы на очередной финансовый год, и так, чтобы они не превышали рост тарифов среднего уровня инфляции, который закладывается в бюджете.
Владимир из Алтая нам пишет: «Моя учительская пенсия в 1,5 раза меньше, чем у советских санитарок, техничек, инвалидов. Спасибо Путину за нищенскую старость».
Значит, это эффект вот этой валоризации. Я хочу напомнить, что мы единственные против вот этой валоризации, вот этого закона о порядке исчисления пенсии, за что на нас, значит, вешали всех собак, но мы выстояли, и я, в общем-то, единственная, по-моему, из экспертов, кто выступал против, потому что она очень несправедливая, она очень сильно ущемляет людей, которые имеют периоды подготовки к профессиональной деятельности. Прежде всего, учителя, врачи, потому что исключены периоды учебы и стажа, исключены периоды, допустим, ухода за ребенком, учеба, и все это до 91 года. Поэтому даже если учитель отрабатывал потом после 91 года, те 5 лет, что он учился, это все валоризация не учитывается. И поэтому, да, действительно, получается штраф за учебу, который составляет от 500 рублей до 1500 при прочих равных условиях. А если учитель получал больше существенно, чем технички или санитарки, то заработок до 2002 года учитывается только в пределах коэффициента 1,2. То есть 20% превышения над средним. А, допустим, я окончала школу, ну вот в 70-е годы, в конце 70-х годов, учитель мог получать с большим стажем и 200 рублей, 230, то есть у него коэффициент был по тем временам, по 70-м годам, ну, где-то в 2 раза превышающий средний. Это все не учитывается. Учитывается вот в размере санитарки, ну, чуть больше, чем санитарка, а стаж у него убрали.
Анатолий из Брянской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, дамы и господа. Оксана Генриховна, у меня 2 вопроса к вам. Что на самом деле произойдет с ценами на лекарства, которые предложило путинское правительство? И второй вопрос. И как вы считаете, что же ждет Россию в дальнейшем в финансово-экономическом плане? Спасибо и всех благ вам.
Спасибо. Что касается цены, значит, я считаю, что тот закон об обращении лекарственных средств, который принят, он не приведет к стабилизации цен на лекарства. Более того, он очень невыгоден нашей отечественной фармацевтической промышленности, и поэтому он может привести к повышению цен на самые вот примитивные и дешевые товары, ну, лекарства, к которым мы с вами все привыкли. Там какая-нибудь перекись водорода, марганцовка, анальгин, цитрамон, которые вот в традиционном исполнении, в традиционных упаковках, без прилагаемых инструкций и так далее. Все это может вырасти в разы, десятки раз даже, потому что так составлен закон. И сама по себе процедура регулирования цены, ну, это я вам как экономист говорю, но она совершенно неосуществима. Но она абсолютно неосуществима. Это просто вот возможность только зажать некоторых наших отечественных производителей. И более того, стремление у оптовиков и розницы вымывать дешевый ассортимент. Потому что наше вот было предложение, которое не было проголосовано, фиксировать конечную цену на лекарстве, на упаковке по значимым лекарствам. И это можно сделать в разбивке по поясам, как помните, раньше на сгущенном молоке писали. Цена первого пояса, цена второго, цена третьего. И так в некоторых странах есть. Поэтому если мы действительно серьезно хотели регулировать цену на лекарства, так нужно было сделать так. Вот так не сделано, поэтому какая-то очень сложная система, вряд ли она будет реализована. Так вот, уже с 1 апреля же введена, действует система регистрации отпускных цен на лекарства. Ну как, кто-нибудь почувствовал, что упали цены в аптеках? Вот можете сами уже посмотреть. Да, вот. И что будет с финансово-экономическим состоянием? Ну, первое, ну вот мой прогноз. Цена на нефть будет расти. Поэтому будут большие доходы бюджета, рубль будет укрепляться, что, в общем-то, не очень хорошо для нашего отечественного производства. Нефтяные, ну, как бы, цены и отрасли потянут за собой постепенно какие-то другие отрасли, ну, рынок промстройматериалов, рынок недвижимости, связанные обслуживающие отрасли. И при этом те отрасли машиностроения и обрабатывающей промышленности, которые мы потеряли в период кризиса, вряд ли они восстановятся. Пока вас еще это не видно.
Людмила Александровна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Оксана Генриховна и ведущий, здоровья вам. Я, вы знаете, вот что хочу спросить по поводу нашей жизни. Мне вот 71 год, я при многих правителях жила, вы сами понимаете. Но вот сейчас я живу, это все так зыбко под ногами, и вот то, что вы говорите, что же пофамильно такие люди у нас есть, вот кто это придумывает, такие законы, кто их проводит в жизнь, вот теперь они будут по образованию, по здравоохранению, и с пенсионерами и так далее. Вот хотелось бы пофамильно этих людей. И хотелось бы вот спросить у вас, а к какому результату конечному это все нас приведет? Вот что будет с нами в ближайшее будущее, потому что уже ждать больше нечего. Спасибо, что вы меня выслушали.
Спасибо. Ну, первое. Законы, конечно, каждый имеет своего автора. Значит, вот законы о бюджетных учреждениях, это Министерство финансов имеет официального представителя, заместителя министра финансов. Есть предположение, что среди экспертов были Высшая школа экономики и Институт экономики города, но это только предположение, потому что на уровне экспертного сообщества авторы не выступают. Внесен он был правительством, и мы имеем дело с чиновниками правительства по этому закону, кто является официальным представителем. Теперь, что касается, кто это проводил. За этот закон, этот закон прошел Государственную Думу, проголосовало 315 депутатов от «Единой России». Все до единого. Вот все до единого. И никто из оппозиции, при всех наших различиях, КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, за данный законопроект ни во втором, ни в третьем чтении не проголосовал. Вот кто проводит эти законы. Причем, вы знаете, что меня всегда вот удивляет? Часть людей из «Единой России», профессиональных, они были против этого законопроекта, отдавали себе отчет. Но почему-то никто из них не решился проголосовать против. Я вот всегда думаю, ну вот почему? Ну вот почему? Ну вот что их? Никто бы в тюрьму бы их не посадил, жизни бы их никто не лишил. То есть они ничем не рискуют. Ну, кроме, может быть, каких-то особенностей своей вот карьеры. Ну, так это политик.
У них там, наверное, какие-нибудь инструкции есть специальные. Знаете, как во времена Сталина были, когда распространялась такая инструкция, как чего
нет,
делать.
Нет, я понимаю, далее. Что инструкция у нас... Что значит инструкция? Инструкция у нас тоже есть. Ну, вот, «Справедливая Россия», мы принимаем решение по голосованию. Кстати, по этим законам у нас было консолидированное голосование против. Консолидированное. То есть, если вдруг кто-то бы проголосовал за этот закон, то были бы, естественно, партийные санкции. Но у нас практически все, ну, может быть, кто-то там немножко колебался, вот, но все были идеологически против этого закона. А там были тоже идеологические люди против этого закона, но они не решились. Не решились. Вот где, как бы, мужество гражданское?
Это философский вопрос.
Наверное, да.
Николай Иванович из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, очень милые, добрые люди, а мы, пенсионеры, на вас как на боженьку смотрим. Оксана Геннадьевна, будьте добры, я-то подключился минут 30 тому назад, может быть, до этого был уже разговор о том, как вот нестраховые периоды, о пенсионерах, северянах. Более 5 лет, да уже более 6 лет, наверное, общаюсь я и с Госдумы, и с добрыми другими людьми в отношении учета их стажа заработ на севере. Нет ли последнее
времени? Есть последнее, да. Значит, только что провалили наш закон с Сергеем Михайловичем Бироновым по нестраховым периодам. При этом, знаете, провалили тихо, вечером. Никакие средства массовой информации уже эту информацию не взяли. То есть всем как-то она вот эта 10 лет идет борьба, и всем как-то вот надоело, свыклись с этой проблемой. И вот отбрасывают, отбрасывают. То есть, вы знаете, примерно так же, как по труженикам тыла. Вот, не принимают и не принимают. Говорить же о том, что нужно принимать, потому что скоро вообще никого не будет. Не принимают. Ну, то же самое здесь, просто ждут, когда вот этот вопрос уже, кого бы то ни было, перестанет волновать, но он не перестанет волновать, потому что нестраховые периоды есть даже у тех, кто еще не на пенсии. Вот у меня они есть. 5 лет учебы. Ну вот у меня их мало. А если бы, поскольку я, значит, вышла сразу через 10 дней после рождения ребенка на работу, я не была в очной аспирантуре, я как бы работала научным сотрудником, писала диссертацию, я не была в докторантуре, потому что я тоже как бы защищалась, руководя лабораторией. У меня не было мужа военнослужащего, поэтому я не моталась с ним по гарнизонам. То есть у меня, в общем, очень небольшое количество выпавших этих периодов. У большинства моих сверстниц, или сверстников, в основном сверстниц, гораздо больше. И вот они через какое-то время, там, через 10 лет, через 7, через 5, они пойдут на пенсию, и у них вот эта часть трудовой биографии до 2002 года, она их тоже, значит, существенно снизит, ну, вот их пенсионное обеспечение.
Очень много, Оксана Геннадьевна, вопросов по поводу Украины. Вот Алла Павловна, пенсионерка, спрашивает. Оксана Геннадьевна, наш национальный лидер в должности премьер-министра авторитарно решил миллиардную скидку на газ для Украины за счет бюджета, а не за счет «Газпрома», у которого миллиардные непрофильные активы и заработная плата в размере миллионных прибылей. В то же время предлагает школы и больницы перевести на самоокупаемость, то есть за наш счет. С Нового года стоимость газа для Московской области увеличилась на 40%, а налог на землю общего пользования в 3,5 раза. Так все эти поступления в бюджет пойдут на скидку за газ для Украины, спрашивает Алла Павловна.
Вы знаете, я бы так не связывала, потому что на самом деле по Украине там бюджет же мы не получаем прямо деньги за газ, мы получаем по экспортной пошлине. экспортная пошлина, которая идет, значит, по нефти и газу и по налогу на добычу полезных ископаемых на как бы внутреннего потребителя и по странам СНГ, ну в данном случае Украины и Беларуси, все время была некая такая дифференциация по вот налогу на добычу полезных ископаемых. Поэтому тут в любом случае это все идет через Газпром. То есть мы, для нас налогоплательщик все равно является Газпром по газу. И сказать, что это только за счет нефтополучения средств из бюджета, ну, здесь надо, как бы я сейчас вам сказать не могу.
Ну, это отдельная тема.
Вот. Другое дело, что если говорить о договоре с Украиной, то я, в общем, сторонник подписания этого договора. И несмотря на то, что я всегда против вот различных трат в виде поддержки крупных собственников, банков и так далее, я считаю, что интеграция с Украиной и вот определенный союз, он того стоит. Точно так же, как с Белоруссией. Потому что здесь есть определенные стратегические, геополитические преимущества и преимущества экономические, если их, конечно, потом грамотно использовать. Поэтому это важный момент. И здесь, ну, я считаю, что этот заключенный договор в целом, если это все просуммировать, он России выгоден. И недаром и мы, и КПРФ голосовали за данные, за ратификацию данного договора. Другое дело, что в бюджете есть масса других трат, на которых можно было спокойно сэкономить. Это, например, докапитализация банков, 250 миллиардов рублей, которая примерно равна нашим расходам на здравоохранение. Это вкладывание денег в стабилизационный фонд и как бы, значит, его пополнение или его нетрата. То есть очень много, это не обложение олигархов, не обложение крупных доходов. То есть тут очень много, денег очень много. Денег очень много, и рентабельность по нефти и газу составляет 700-800%, поэтому источники есть.
Спасибо большое, Оксана Генриховна. На этом наша программа закончивается. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, что в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Премьер-министр Польши Дональд Туск о расследовании катастрофы президентского самолета под Смоленском. Кризис греческой экономии ослабил позиции единой европейской валюты. Память о войне. Кремлевская серия видеороликов учит молодежь правильному отношению к прошлому. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сенатор Бен Кардин требует закрыть въезд российским чиновникам в США.
Комментарии экспертов.
Упадут ли цены на недвижимость в России?
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Васильев о Петре Первом, Юрии Лужкове и Марате Гельмане.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.